Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Передача из цикла «Художник и политика». Мой сегодняшний собеседник – Виктор Шендерович, советский и российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, сценарист, эссеист. Наша беседа началась с вопроса об отношениях художника и власти в Советском Союзе.
Самое первое, что приходит на ум, это разница просто в плате за свободу художника. Сегодня художник, в общем, может быть вполне в стороне от политики, если захочет. Сегодня его включенность в политику – это его личный выбор и личное дело. Если ты не хочешь, ты можешь дистанцироваться, сказать «мне это неинтересно», причем сказать публично. В советское время сказать, знаете, вы строите коммунизм, а я, пожалуй, буду писать про отношения мужчин и женщин. То есть фактически так можно было сделать, и были писатели, разрабатывавшие человеческие отношения, всю фактуру, так сказать, многообразие, пласты человеческой жизни, практически не заходя на политическую территорию. Хороший пример — Юрий Казаков, у которого ничего ни про советскую власть, ни против советской власти. Это грандиозный русский писатель, писавший про мужчин и женщин. Как Будин какой-нибудь, прости господи, до окаянных дней, да? Но нельзя было сказать, знаете что, пойдите вы со своим коммунизмом, я буду писать про любовь. Нельзя было это заявить как декларацию. Сегодня власть даже приветствует это. Это такой хороший тон. Ах, вы знаете, это такая грязь, это ваша политика. Ну, фу-фу-фу-фу. Ну, как можно? Мы художники. И вот когда художники, в кавычках, говорят, декларируют, ах, мы художники, поэтому, ну, не надо к нам с политзаключенными, с убийствами, с, да, режимом, с фашизмом, не надо, мы пишем, мы художники, то тут я вспоминаю, что были такие художники по мелочам, Свифт, Толстой, Чехов, которые не стеснялись высказываться по текущим политическим проблемам. И называли это «не могу молчать». Мне кажется, это одно из самых больших пошлостей сегодняшних. Это закатывание глаз и рассуждение о том, что я большой художник, и пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас. Потому что чаще всего это просто оправдание трусости. Времена бывают разные. Можно позволить себе быть свободным художником в Бельгии, в Финляндии. Ну, кто-то будет писать политические фельетоны, все равно и говорить там о социальной стороне дела. Но ты можешь себе позволить, будучи в Финляндии или в Бельгии условной, да? Ты можешь себе позволить вообще не касаться этой темы, потому что все устроено так, что эти темы решаются там, где им надо решаться. В парламенте, на выборах. Но когда нету ни парламента, ни выборов, а ты писатель еще в русской традиции, то есть ты не беллетрист, беллетр, понимаете ли, а ты писатель в русской традиции отношения к этому. Писателям в России писали как в последнюю инстанцию. Толстому писали то, что не писали в Верховный суд, потому что не было Верховного суда, а Толстой был за справедливостью. И он отвечал, и он вступался за политических заключенных, да, высказывался. Это связанные вещи. Поскольку мы явно не в Бельгии, а в последние десятилетия совсем не в Бельгии, то позиция вот такого демонстративного дистанцирования кажется мне пошлой. Дальше вопрос темперамента. И вот здесь надо сказать, что, конечно, нельзя требовать от Афанасия Фета реакции Николая Некрасова, потому что это разная природа. Но, с другой стороны, не надо Некрасову говорить, что ж ты, браток, ты ж неплохо складываешь слова. Ну, чего ты, так сказать, про самодержавие, про крепостничество? Обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений найти возвышенный предмет, как говорила представитель толпы, замечу, поэту в пушкинском стихотворении. На что поэт отвечал, что, значит, как Аквилон, что хочет, то и носит он. И дальше, да, конечно, Некрасов, он не может не откликнуться. Разница существенная в возможности прямо декларировать свою свободу, быть свободным от этого. В этом существенная разница.
Какая у вас все-таки жанровая родословная? Вот в химии есть свои таблицы, таблица Менделеева, в литературе своя таблица. Виктор Шендерович, а рядом кто?
Ну, тогда не рядом, наверное, а вверх по генеалогическому дереву, да? Опять-таки, это ведь самоощущение. Или вредко может считать себя восходящей к, значит, собаке Баскервилли. Это ее полное право. Значит, поэтому спросить, кому я восхожу, скорее всего, надо у внимательного читателя. По самоощущению, ну, это, конечно, прежде всего сатириконцы. Для меня Дорошевич, прежде всего Аверченко, Дорошевич, скорее, как ни странно даже. Это пример. Для меня этюд «Дело о людоедстве», фельетон 906 года Власия Михайловича Дорошевича, для меня образец. В каком-то смысле он меня очень сильно взорвал изнутри, и я еще не писал и не думал об этом, но уже умел наслаждаться словом. Я помню хохот гомерический, и вот точно сквозь слезы по-русски, свой при чтении и перечитывании «Дела о людоедстве» Дорошевича. И это пример того, это то, что может ткнуть в лицо каждому, кто говорит, что политическая тема – это презренный предмет, и что это несовместимо с работой на вечность. Почитайте Дорошевича, фельетон 906 года «Дело о людоедстве», и вы увидите абсолютный диагноз и той России, и этой России, любой России, абсолютно метафизический диагноз российскому устройству жизни. Пародии на все сегодняшние стили. Там и газета «Завтра», и газета «Сегодня», и все что угодно. И правосудие, и пошлость, и общество это, прости Господи, и самодержавие, и либерализм этот, прости Господи, опять-таки, да, все там. И так смешно, и это такая русская литература, это такой язык, ну, Аверченко, да, особенно поздний фокус великого кино «Осколки разбитого вдребезги». Такая литература, так написано, да подите, описатели пейзажей, подите, так сказать, найдите такой силы страницы и такое владение русским языком, такая музыка языка. Редчайший случай. Значит, тема не важна, возвращаясь к теме именно искусства. Дальше уже вопрос природы. Что, ну да, Дорошевич, Аверченко так, а северянин по-другому. Разговаривают, думают, мыслят и так далее. Конечно, я себя чувствую восходящим туда с точки зрения публицистической. И мое убеждение, что публицистический текст можно написать так, чтобы его можно было перечитывать потом, много лет спустя, и получать удовольствие, и чтобы это было наполнено смыслом, извините за выражение, нравственным смыслом. Потому что просто Дорошевич писал, у него есть этюд полицейской души про, так сказать, министра внутренних дел начала века. Этюд полицейской души. Ну, можно сегодня читать его вслух медленно. Смакуя каждое слово. Потому что он написал не портрет конкретно, я забыл фамилию этого человека, а он написал портрет полицейской души, а она вот она. Стало быть, вот мысль о том, что можно писать про злобу дня, но написать так, чтобы можно было прочесть через век и ахнуть, и получить удовольствие, это, наверное, оттуда. Это стремление, это уверенность, что это возможно. И что ты занимаешься не текучкой презренной, которую смоет. То есть, может, скорее всего, так, просто, значит, ты плохо написал. Вот и все. Но дело не в теме. Ну и, конечно, любая, скажем так, короткая проза из учителей Станислав Ежелец, безусловно, который в 14 моих лет перепахал, так сказать, тоже взорвал мне мозги. Парадокс как форма существования мысли. Это, конечно, понимание. Ну, я не говорю, что так возможно повторить это, эти высоты, но это абсолютный рекорд. Умение уложить в три слова парадокс, в три буквально, неграмотно и вынужденно диктовать. И сидишь, разинув рот. Просто. Великолепно. Краткость, лаконизм. Абсолютная убежденность в том, что если можно, чем меньше материала, тем лучше. Дикая боязнь длинных описаний. Понимание того, что за внимание. Но это еще из театра пошло, немножко театральный человек. Точное знание, что за внимание нужно бороться. У актеров это, так сказать, врожденное, биологическое. Тебе никто не гарантировал внимание. Многие лирические поэты и прозаики, я просто смотрю на размеры зачинов, они как бы исходят из того, что ты, сука, никуда не денешься, что тебя приковали, вставили тебе спички в глаза, и ты обязан будешь это дочитать предложение. А я исхожу из того, что, как человек, выходивший на сцену, что если ты за 5 секунд не взял внимание, то на 6-й человек начинает озираться, кашлять, шуршать конфеты, а потом просто уйдет из зала. Тем более, что сейчас это вообще в эпоху интернета. Кстати, изменился принцип монтажа телевизионного с появлением пульта. Потому что раньше, чтобы переключить, ты должен был перенести центр тяжести вперед, оторвать задницу от дивана, дойти до, переключить, вернуться. Просто лень. Оно что-то мелькает и работает как осветительный прибор. Ежелец, сатириконцы и, конечно, любовь к, ну, если говорить, любовь к большой, неспешной, глубокой прозе к Голсуорси, Толстой, любимейшая, разумеется. Но если говорить о том, что мое изнутри, то да, короткий жанр. Бабель, Ильф Петров, школа смешного. Вот просто в чистом виде. Мы же говорим сейчас не о социальной, так сказать, не о сатире, да, даже «Золотой теленок» в этом смысле, «12 стульев» в этом смысле уже ушедшие вещи и совершенно другие. Но умение написать смешную фразу ласково поглаживая по подлежащему, как сказано в записных книжках Ильфа. Вот просто из простой фразы сделать шедевр «почему ты смеешься», «почему ты смешно» — это утерянный почти секрет. Зощенко, уже в моем позднем возрасте я вкус к этому. Шварц и, как его ветка, Горин, Григорий Зальчик, с которым я посчастливилась, так сказать, дружить и знать его. Диалог. И опять-таки парадокс как форма существования мысли, опять-таки коротко. Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Да, и вот разводишь руками. Вот моя родословная в моем собственном, наверное, понимании.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник Виктор Шендерович, советский и российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, сценарист, эссеист.
Политики не любят сатиры на себя. Они не любят карикатуры, шаржи, любые политики. Но почему-то американскому или французскому политику в голову бы не пришло запрещать какую-то телевизионную сатирическую программу. Почему все-таки вот вашу передачу «Куклы» запретили?
Простой ответ, потому что это было не в Америке, не во Франции. Потому что тамошний политик, он, конечно, хочет, любой политик хочет запретить, и попытки придавить, поддавить иногда осуществляются. Но правила игры такие, и они сформировавшиеся правила игры, что политик не может себе позволить. Самое страшное самоубийство, которое может совершить, скажем, американский или французский политик, вы назвали две страны, в которых свобода слова – это просто священная корова. Абсолютно. И Шарли Эбдо, да, и американская поправка, да, там, ну, невозможно. Политик, который объявил себя врагом прессы, ну, он, это просто самоубийца. Просто самоубийца в Америке и во Франции. Поэтому там люди им хотят, не хотят, но они понимают, что надо... Да, они выигрывают конкурентную борьбу. В нашем случае традиции совсем другие. Общество совершенно не понимает, что атака на свободу слова – это атака на него самого, на его права. Это в голову просто не приходит. И я писал об этом, когда начались, так сказать, проблемы у НТВ, и когда нас начали мочить, то я очень часто, поскольку я был там, часто мелькал в телевизоре, был узнаваем, я все время слышал, у вас проблемы, ой, у вас, мы вам сочувствуем, у вас проблемы, говорили мне. На что я часто отвечал, это у вас проблемы, у меня все хорошо. Ну, правда же, ну, я пересяду за письменный стол, я себя прокормлю, я куда-то поеду, я где-то выступлю. У меня все хорошо, у вас проблемы. Мера кровопускания и мерзости, вот просто очевидно, это связанные вещи. Угнетение свободы слова и мерзость начальства – это вещи прямо пропорциональны абсолютно. Потому что в случае с Буденновском, где камеры работали круглосуточно, в упор, власть была вынуждена пытаться спасти заложников, да, и спасать заложников действительно в ситуации, когда повестку диктуют свободные СМИ, и когда общество может выражаться. В случае с Норд-Остом, как вы помните, можно было уже... значит, пускать газ, убивать, да, уже не было НТВ. А после Норд-Оста под шумок разогнали НТВ, солгав, что они там ставили под угрозу жизнь заложников, да разогнали, да, НТВ. А в Беслане уже можно стрелять и по заминированной школе. Ближайшая журналистка, ее зовут Маргарита Симоньян, да, она сидит в окопе там за хрен знает сколько там километров и говорит, ой, там что-то происходит, вот и все. А потом рассказывает о блестящей операции спецслужб. И публика это ест. Вот прямая связь между свободой слова, возможностью сказать правду, и количеством крови невинной, которая проливается. Вот Буденновск, Норд-Ост, Беслан. Сравните статус свободных СМИ. Шутка – это заостренная разновидность правды, еще смазанная ядом. Правду никто не любит, но против шутки действительно нет приема. Потому что человек, рассмеявшийся, освобождается, он свободнее в момент смеха. Это, извините за физиологизм, разрядка. Да? Человек освобождается. Он становится свободнее. А раз свободнее, значит, опаснее для любой власти, как гражданин. А главное, что смех – это признание правоты. Потому что если вы рассмеялись на карикатуру, значит, карикатура похожа. Смешно то, что правда, говорил один из моих учителей, Леонид Лиходеев, блистательный советский филитонист. Смешно то, что правда. Ты рассмеялся, ты грохнувший залом на шутку, подтверждает этим громовым хохотом, что шутка точная. Если бы она была не точная, они бы не рассмеялись. И против этого громового хохота нечего возразить. И приговором для советской власти, да, были Автарханов, да, был Солженицын, был Сахаров, было много чего. Великие люди, которые формулировали так, какие-то вещи базовые. Но приговором были пленки Жванецкого и Высоцкого. Ой, Вань Глядина, акробатика, вот тебе рабочий класс, строитель коммунизма. Все, все, ничего с этим сделать нельзя. Да, и что смешно, министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо себя чувствует. 83-й год, Жванецкий. Все, все, хохот. Хохот означал, что советской власти конец. Дальше она может какое-то время существовать в без, так сказать, в, ну, просто на штыках сидеть, да, держаться на лености населения и власти, но идеологический конец. Смех – приговор. И власть это очень хорошо понимает. Поэтому любая власть начинает с атаки на свободу слова. Любая. Первый декрет Ленина – декрет о печати через 3 дня. Знаете, как назывался, мы знаем все декреты о печати, знаете полный титул этого декрета? О временных и экстренных мерах по недопущению грязи и клеветы. Это чистый Оруэлл, потому что каждое слово означает чистую противоположность. Временно это навсегда, да, и так далее. А клевета – это правда. То же самое первое, что сделал Гитлер, радиоофицировал и запретил выключать, да, большой брат, все время транслировал, не было телевидения еще, радиофицировал Германию и поставил ее на один канал, на Геббельса, все. Больше ничего оказалось не нужно. И, соответственно, все дальше.
Вы говорите про зал. Вы часто публично выступаете в России. Зал меняется, аудитория меняется. Меняется ли реакция на политическую сатиру?
В России меня уже некоторое количество времени не выпускают на зал. А публика российская сегодня размазана ровным слоем. Она, конечно, есть и в России, ее достаточно много осталось. Но именно что осталось. Но меня к ней не пускают. Поэтому сказать о реакции сегодняшнего московского, екатеринбургского, иркутского, саратовского, краснодарского зала я не могу. Раньше хохотали, как подорванные. Отвычка, отвычка. Люди побаиваются смеяться. Пару раз, когда меня выпускали, уже здесь я вижу, что за годы появился страх прямого выражения смеха. Люди посматривают вокруг, можно ли смеяться. Это ужасно. Моя аудитория целевая в значительной степени перебралась, значит, в другие города и размазано по белу свету. И там прекрасная реакция, разумеется. Это те же самые люди. Я когда-то говорил, что по реакции моего зала вы не догадаетесь, где происходит дело, в Ванкувере или в Сыктывкаре. Не догадаетесь, потому что одни и те же люди, одни и те же ИТР, и одна и та же... Мы читали одни и те же книжки. Просто кто-то живет в Сыктывкаре, а кто-то перебрался в Ванкувер. Сегодня, рискну сказать, что, может быть, я уже отличу, к сожалению. Потому что в Ванкувере не боятся смеяться, а в Сыктывкаре уже побаиваются.
Виктор, вам предлагали когда-нибудь перейти из команды писателей-сатириков в команду политиков?
Предлагали в 2003 году, после закрытия Березовской телекомпании ТВ-6, я получил предложение от своего коллеги, журналиста, которого звали, может быть, вы слышали фамилию, Владимир Соловьев. Не путать с философом. Я получил предложение полететь в Лондон, договариваться с Березовским, потому что Березовский имел фантазию предложить мне, Соловьеву и Латыниной, 3 места первые в списке своей новой либеральной партии «Либеральная Россия». И Владимир Соловьев полетел в Лондон договариваться с Березой. Вот. Меня тоже звал с собой, но я, честно говоря, побрезговал, о чем не жалею. Потому что я давно понял, что от господина Березовского стоит держаться все-таки подальше. Просто из инстинкта самосохранения хотя бы. Вот. А Владимир Рудольф Соловьев туда полетел, договорился с Березовским и по прилете пошел к Суркову и договорился, видимо, на какие-то другие условия. И с тех пор он патриот, государственник. Конечно, у Березовского, надо сказать, он был совершенно выдающийся человек с точки зрения совершенного непонимания человека. Он был математик, видимо, хороший, но в людях не понимал ни черта вообще. И все, кто мог, его предали. И он от Путина до Соловьева. Вот, а он все изумлялся. Нет, меня миновала чаша сия. Да, мне были прямые предложения пойти в, собственно, в такую в штатную оппозицию, в партии. Либеральные тогда они еще были. И тогда еще можно было рассматривать это без ужаса, там, вхождение в яблоко. Тогда в этом не было серьезного противоречия. Звали на Первый канал, там Андрей Разбаш, Царство Небесное, предлагал мне то, что, видимо, сейчас делает Ургант. Ну, некоторые стендап-шоу. И Константин Эрц при встречах в Останкинском буфете с высоты своего роста, обнимая меня, говорил: «Витя, ну, когда ты перестанешь работать на маленькой телекомпании, начнешь работать на большой». Вот, имею в виду Первый канал. Да, было, но я отказался, разумеется, потому что я все-таки уже был не мальчик и прекрасно понимал, что это отдельная профессия. У меня просто другая профессия. Я, конечно, еще немножко шью, но, в принципе, у меня другая профессия.
Какие слова? Слова писателя вызывают самую острую реакцию у политиков, возмущение, гнев?
Ну, самую острую реакцию, я думаю, вызывает само существование свободного человека. Гласное, публичное существование свободного человека. Я думаю, что Лев Толстой вызывал тяжелую реакцию во дворце. Потому что он был Лев Толстой, и с ним ничего нельзя было сделать. Мысль о заказном убийстве еще тогда не приходила, видимо, в головы начальству. Но все-таки это был государь-император, а не тамбовская преступная группировка. Вот, у власти, я имею в виду. Поэтому с Толстым был, заведомо ничего сделать было нельзя. А он еще живет и живет, и разговаривает. И ничего нельзя сделать. И он Толстой. И ты понимаешь, если ты не идиот, что ты пройдешь, а Толстой останется. И что слово «Толстого» означает больше, чем твое. К нему прислушиваются больше, чем к твоему. И существование Толстого, Чехова, да, Короленко, ну, там дальше уже разные весовые категории и так далее. Но существование человека, который говорит правду, и к которому прислушиваются, потому что, еще раз, писатель в России поэт больше, чем поэт, безусловно. А писатель – это не беллетрист, это не для отдыха, не для чтения перед сном. Писатель – это вместо суда, вместо парламента, и к его слову слушают. И, конечно, такой человек вызывает досаду и ярость власти.
Виктор, вы знаете болевые точки политиков? Вы бьете по этим точкам?
Я не могу этого знать точно, знаю ли я. Мне кажется, что да, но может быть и нет. Может быть и нет, может быть я их немножко идеализирую, как ни странно. Я вообще, может быть, я идеализирую, я предполагаю, что можно словом что-то поменять, в том числе и в этой элите. А она реагирует только на открытие счетов или закрытие. Она реагирует только на шантаж, судя по всему. Я думаю, что мое старое интеллигентское заблуждение, что на власть можно все-таки каким-то образом еще и воздействовать, все-таки оно было старым интеллигентским заблуждением. Мы видим, они реагируют только на закрытие счетов. И вот тут вдруг они начинают быть чрезвычайно чувствительными. А говорить ты в это время можешь все что угодно, и поминать им Толстого, Свифта, им это даже не интересно.
Писатель Виктор Шендерович в передаче из цикла «Художник и политика».